Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Власти боятся детских игрушек. Тюмень. Технология репрессий. Ростов-на-Дону. Закона против митингов еще нет, но он уже действует. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Борьба с мифическим экстремизмом гражданских активистов за последнее время приобрела характер настоящих репрессий против инакомыслящих. О том, как эта борьба ведется в Самаре, рассказывает Сергей Хазов.
26 мая в Самаре на улице Панской прошел нано-митинг. Акция была устроена самарскими гражданскими активистами по примеру правозащитников из Москвы, организовавших флешмоб, на котором митинговать против нынешней российской власти вышли игрушки. На самарском нано-митинге можно было увидеть игрушечный полицейский фургон, внутри которого находились изображавшие оппозиционеров куклы. У нулевого самарского километра рядом с почтамтом на улице Панской гражданские активисты устроили игрушечный митинг, выстроив на площади кукол, которые держали в руках плакаты, рассказывающие о нарушении прав человека в современной России. Яркая акция, когда против власти протестовали игрушки, привлекла внимание самарцев. Нано-митинг был запланирован в Самаре на 25 мая, но был сорван сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом УВД Самарской области. После того, как нано-митинг был разогнан, один из его организаторов, Игорь Титаренко, решил провести одиночный пикет протеста. Однако был задержан сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом.
Собирались сделать акцию «Нано-митинг». Это обычные игрушки с самыми разными лозунгами, в том числе околополитическими. Ни один закон Российской Федерации на сегодняшний день не регламентирует подобные акции. Подошли на Ленинградке во время нашей прогулки вдоль нее, пытались проверить документы, но у меня паспорта с собой не было, только студак просрочен. Сказали, нужно проверить вашу личность, пройдемте, пожалуйста, в автомашину. И пока шли в автомашину, пытались там что-то спрашивать, что вы тут делаете, что у вас за акция, зачем вы в машинке игрались на улице. Покатали немного, там проконсультировались с кем-то, с майором, что ли, куда меня везти, отвезли в отделение. В отделении сняли имей моего телефона, пообещали пробить паспортные данные, кто я такой, откуда я отпустить. Но потом подошли ешники. Сказали, дайте нам, пожалуйста, помещение, чтобы с ним побеседовать наедине. Дальше была такая небольшая беседа с центром. Кто ты такой, откуда, какие твои цели, какие цели вашего движения, что за лидеры, кто родители, где живешь, там, и так далее и тому подобное, ну и некие формы давления. Типа у тебя будет плохо с работой, проблемы с работой, и мы еще встретимся, с тобой увидимся, это не последняя встреча. Взяли с меня расписку о том, что я обязуюсь не проводить несанкционированных массовых мероприятий. Мероприятий, в том числе приводящих к массовым беспорядкам. Снимали все на видео, постоянно все расписки, сняли на фото и видео все, что у меня с собой было. По их мнению, экстремистская игрушка с лозунгом, наклейка на вот портфельчике моем, еще кое-какие лозунги. Но отпустили, сказали, что если еще раз увидимся, то будут проблемы у тебя и так далее и тому подобное. Проблемы с работой. И вообще, если еще раз встретимся, то типа разговор будет совсем другой. Потом эшеньки сказали пойти откатать пальчики, собственно, полиция под ними работала в этом отделении.
Гражданский активист Алексей Дмитриев – постоянный участник гуляний, которые самарские оппозиционеры ежедневно по вечерам проводят на Самарской площади. Также общался с сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом.
После первой акции народных гуляний мне позвонили из центра. Сперва они пытались вызвать меня на мобильный телефон, я не брал трубку. Затем через моих родителей вышли на рабочий телефон, и только так со мной связались непосредственно сотрудники центра. Соответственно, они приглашали меня на беседу, от которой я тактично отказался. После этого сотрудник центра пытался отвести меня в сторону на встрече. От беседы я также тактично отказался, никаких дальнейших претензий пока я не получал от них.
Самарская полиция активизировалась после прихода к руководству регионом Николая Меркушкина, известного в Мордовии борьбой с несистемной оппозицией, считает правозащитник Александр Лашманкин.
С учетом того, что говорят о Мордовии при Меркушкине, жесткие методы вполне есть.
Следует ожидать ужесточения, репрессий.
Со всеми активистами в последнее время проводятся беседы с сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом. Хотя, конечно, они никакие не экстремисты. В рамках этих бесед их предупреждают о том, что у них могут быть неприятности. Самара – это глубокая провинция, но, несмотря на это, появляются люди, которые не готовы мириться с тем положением дел в регионе и в стране в целом, кто готов отстаивать свои права, защищать.
Центр по борьбе с экстремизмом незаконно задерживает участников акции самарской оппозиции, комментирует адвокат Андрей Соколов.
Готовим обращение в прокуратуру. Мы не переоцениваем это обращение в прокуратуру, но оно будет, по крайней мере, содержать в себе все аспекты, которые указывают на нарушение законом именно правоохранителями, которые были призваны бороться с экстремизмом. Фактически, они пользуются неопытностью вот молодого поколения вот этих вот протестующих, совершают в них в отношении не только действия незаконные, которые направлены на получение каких-то личных данных, которые связаны с составлением административных протоколов без каких-либо оснований, которые связаны с задержанием, но и с попыткой провести дактилоскопирование, то есть получение отпечатков пальцев, что в соответствии с российским законодательством производится исключительно только в случаях привлечения к административной ответственности или уголовной ответственности, а во всех остальных случаях, я подчеркну, это является исключительно добровольным мероприятием. Однако вот правовую неосведомленность в этих вопросах сотрудники полиции всегда использовали, и, в общем-то, я не исключаю, что вот эти данные, которые собираются в ходе таких мероприятий, могут впоследствии использоваться для провокаций, для фальсификации каких-то дел, что в условиях путинского режима является естественным делом, о чем можно наблюдать практически в любом судебном заседании. Это качество правосудия, которое основано сегодня исключительно на вот таких вот подтасовках. Центр по борьбе с экстремизмом ведет себя вызывающе и оказывает давление на любого участника массового мероприятия. Эти действия можно было наблюдать еще с декабря месяца, когда прошла первая волна митингов в Самаре. Они всегда присутствовали и присутствуют при любом опросе обычными рядовыми участковыми. Их поведение всегда нагловато уверенное. Там не идет речь никогда о соблюдении законодательства. Это то, что я наблюдал, и то, против чего я возражал, против чего я высказывал возмущение и сотрудникам непосредственно, которые присутствуют при обычных, в общем-то, административных производствах.
12 июня правозащитники планируют провести в Самаре марш миллионов. Однако пока власти не дали официальное разрешение на проведение акции протеста. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. С инакомыслием российских граждан борются и в Тюмени. При этом в ход идут самые грязные методы, рассказывает Дарья Мышленникова.
В Тюмени идет предварительное расследование дела о хранении наркотиков. Подозреваемый гражданский активист Николай Ламбин. По его утверждению, вещество было подброшено ему при задержании, а истинный характер дела политический. Николай – один из тех, кто начал общественную активность после декабрьских выборов в Государственную Думу. Он был одним из организаторов беспрецедентной для Тюмени по количеству участников акции протеста 10 декабря, а также готовил предотвращенный сотрудниками полиции флешмоб «Мой голос украли». Впрочем, постоянным активным участником оппозиционного движения Николай не стал. Им достаточно быстро заинтересовали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. В ходе профилактических бесед они неоднократно советовали молодому человеку воздержаться от участия в движении за честные выборы. Стремясь избежать проблем с правоохранительными органами, к весне Николай практически отошел от участия в какой-либо общественной жизни. Однако 12 мая по пути на регистрацию собственного брака Николай Ламбин был задержан сотрудниками в штатском, оперативными работниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при УМВД по Тюменской области и Центра по противодействию экстремизму при ГУВД по Тюменской области. В кармане у молодого человека был обнаружен пакетик с белым веществом. Как выяснилось позднее, в нем было чуть более 2 граммов героина. Однако то, что вещество принадлежало ему, Николай Ламбин отрицает.
Когда меня задержали, машину засунули, и было сказано, что мы же тебя предупреждали. Сотрудник из наркоотдела, он мне пакетик вот этот показал, навели, держи, и в карман положил, и карман застегнул. А руки у меня были завязаны ремнем. Да, я понимаю, где-то в автобусе давки в какой-то мне засунули, в карман, а потом нашли. А здесь я вижу все своими глазами, как они это делают. Привели понятых, я сразу сказал, подписывать я ничего не буду, это не мое. Я вышел из машины, сразу понятым сказал, вот, мне подкинули в правом кармане. Мне когда делали досмотр, то есть при понятых, они даже меня не досматривали. Мне из одного кармана достали, и сразу машину обратно посадили. То есть другие карманы даже не были проверены, у меня была сумочка, не была проверена.
В деле, заведенном по части 1 228 статьи Уголовного кодекса, присутствует явка с повинной и протокол допроса в качестве обвиняемого. В нем Ламбин признается, что найденные наркотики принадлежат ему. Однако эти показания, утверждает Николай, были даны под давлением. На теле молодого человека действительно видны следы побоев. Николай рассказал, что били его в машине.
В основном в машине. То есть я посидел, снял ситуацию, да, ну не подпишу я сейчас, получил вдруг травму серьезную. Ну, все знают о нашей полиции, какими методами она добивается каких-то подписаний бумаг.
В день задержания Николай был отвезен на освидетельствование. Следов наркотических веществ в его организме обнаружено не было, и результаты освидетельствования к делу не прикрепили. Одной из причин задержания Николай считает свою поездку в Москву. В начале мая он летал в столицу по делам, а заодно участвовал в марше миллионов. С тем, что это могло стать поводом для задержания, согласен и адвокат Николая, член Тюменской городской коллегии адвокатов Алексей Ладин.
На самом деле все было просто. Это месть, явная месть сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом за активность в плане митингов вместе с Ламбином. Причем вот конкретно было предупреждение, когда он встречался с сотрудниками центра Э, ему сказали: ты будь аккуратнее, поменьше проявляй активность, иначе у тебя найдут наркотики. Что и произошло. Вот то, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом почему-то заинтересовались якобы наркоманом Ламбином, само по себе красноречиво говорит о том, что это месть.
Дело политическое, уверен уже занимавшийся экстремистскими делами Алексей Ладин.
Сотрудники полиции неоднократно его спрашивали вот в разной форме. То есть во время обыска, который проходил у него дома, искали не наркотики, а нечто другое, нечто более крупное. Ну, то есть даже сам факт того, что изъяли его, только электронный носитель, сам по себе о чем-то говорит. Спрашивали, конкретно интересовались, где у него находится видео и фото, файлы с его поездки в Москву. Кто ничего не скрывает, в общем-то.
На сегодняшний день Николай в присутствии адвоката уже дал новые показания. В них он отрицает данные ранее признания и излагает представленную выше версию событий. Кроме того, Следственное управление Следственного комитета по Тюменской области по сообщению в СМИ начата проверка действий полицейских. Заметим, что это не первый в России случай обвинения политического активиста по 228 статье. Весной 2010 года за хранение марихуаны был оштрафован новосибирский художник Артем Лоскутов. В конце минувшего года к 10 годам лишения свободы была приговорена член организации «Другая Россия» Таисия Осипова. В этих случаях, как и в ряде похожих, активное участие в ведении дела принимали сотрудники центров по противодействию экстремизму. И у защиты есть основания считать, что обвинение в хранении наркотиков лишь предлог для политических репрессий. Для Радио Свобода Дарья Мышленникова.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Вас еще не будет по утрам полицейский? Тогда вам интересно будет послушать, как это уже сегодня происходит в Ростове-на-Дону, рассказывает Григорий Бочкарев.
Казалось бы, что тут особенного? Представители общественных организаций решили провести круглый стол. Но это мероприятие вызвало большое оживление в определенных, как говорится, кругах. Один из пунктов повестки дня, который, судя по всему, и вызвал беспокойство властей, был сформулирован так: почему нужно идти в наблюдатели на выборах и как увеличить свое влияние на власть. Для участия в работе круглого стола на Дон прилетела делегация из Москвы, в составе которой были представители общественных проектов «Лига избирателей» и «Гражданин-наблюдатель». В аэропорту гостей должна была встретить одна из организаторов мероприятия, координатор регионального отделения «Гражданина-наблюдателя» Елена Рудько. Но не случилось. Рано утром к ней домой пришел участковый. Вот что рассказывает об этом сама Елена.
Сегодня утром меня разбудил участковый звонком в дверь, вручил предписание немедленно явиться в прокуратуру для дачи объяснений. Вручил мне предупреждение о недопустимости нарушения закона, где мои действия как активиста, гражданина, наблюдатель, а также человека, который приложил определенные усилия для того, чтобы создать сегодняшнее мероприятие, круглый стол и прогулку вот по Ростову, мои действия были названы экстремистскими и разжигающими, что-то разжигающими и призывающими к свержению власти. Я очень удивилась, это было очень для меня странно, потому что я считала, что моя деятельность как раз является правозащитной. Проект «Гражданин-наблюдатель» стоит на защите закона и, прежде всего, выборного законодательства. Сама я лично всегда строго следую закону. И поэтому я удивилась. И, честно говоря, мне пришлось ехать в прокуратуру района Ворошиловского района. Я поехала в прокуратуру вместо того, чтобы встречать Татьяну Лазареву. Сегодня в аэропорту мне пришлось провести время в прокуратуре, давая объяснение о сути мероприятия, об этой деятельности. Мы ничего не скрываем. Я считаю, что это принцип действия гражданского общества. Все должно быть максимально публично. Поэтому что в действиях этих они могли рассмотреть как экстремистские призывы или призывы к свержению государственной власти и так далее, мне странно. Казалось бы, люди, которые защищают закон, делают такие предположения, ни на чем не основаны.
Небольшое помещение, в котором проходил этот круглый стол, а в аренде больших по размерам помещений организаторам трижды отказывали без объяснения причин, с трудом вместило всех желающих. Не дождались собравшиеся только представителей властей, ни городской, ни областной администрации, ни облизбиркома, хотя всем им заблаговременно были отправлены соответствующие приглашения. После бурного обсуждения обозначенной темы участники круглого стола решили прогуляться по городу. По ходу движения к ним стали присоединяться многие, даже незнакомые организаторам до этого люди. Кто они, рассказала одна из участниц прогулки, ростовчанка Валентина Толмачева.
А это просто вот люди, желающие, во-первых, пообщаться с представителями Лиги избирателей федеральной, а во-вторых, люди неравнодушные. которых вот эта тема честных выборов не оставляет покоя, не оставляет равнодушными, несмотря на то, что выборы только осенью будут. Те люди, которые узнали о приезде представителей Лиги избирателей федеральной из интернета и пришли на встречу с ними. Белая лента – это символ борьбы за честные выборы. Если я на рынок выбегаю, я ее не одеваю. Если я просто пойду по городу, одеваю.
Своими соображениями по поводу происходящих событий поделился и один из учредителей Лиги избирателей, журналист Сергей Пархоменко.
Мне кажется, что то, что происходит сегодня в Ростове, а именно выдвижение общественными организациями независимого кандидата в областной избирком, это вещь чрезвычайно интересная, чрезвычайно важная, прецедентная. И я нисколько не сомневаюсь, что в России такого рода коллизии будут возникать снова и снова. И оказывается, что, ну, это можно было подозревать, но теперь мы это видим просто воочию, что государственная машина сходит с ума при таких инцидентах. Она не понимает, как с этим быть. Вот когда оно вот так заклинивает, это, собственно, демонстрирует, так сказать, все изъяны и все несовершенство этой машины, потому что она начинает выделывать какие-то идиотские фортели. Вот сегодня девушка Алена, которая организовала круглый стол, очень интересное обсуждение этого всего, получила выдающееся по своему идиотизму предупреждение от прокуратуры, которое ссылается на норму закона, которая не существует в природе. Это совершенно поразительная вещь. Как-то этой нормы еще нет. Это одна из тех поправок, которые должны быть приняты к закону о митингах и демонстрациях в ближайшие дни. Так вот, этой нормы еще нет, а прокуратура уже на основании ее выносит предупреждение. Это важная очень вещь. И я думаю, что мы все должны внимательно за этим, за всем наблюдать и извлекать из этого полезные для нас всех уроки.
Во время прогулки от парка имени Горького к Донской государственной публичной библиотеке в отношении участников акции было предпринято несколько попыток провокации, которые сами же гуляющие вовремя пресекли. Немного не повезло разве что известной телеведущей Татьяне Лазаревой. Разлетевшаяся вокруг и сброшенного в ее сторону пакета зеленка слегка запачкала ей обувь. Также на встречу с учредителями Лиги избирателей явились и какие-то ростовчане, в кавычках, более напоминавшие зомби. Несколько мужчин, одетых в одинаковые накидки и закрывшие свои лица одинаковыми масками. Выкрикивая явно заученные фразы, типа «Москвичи, убирайтесь с Дона», провокаторы неуклюже пытались спровоцировать конфликт. Вот что об этом думает, как он сам представился, ростовчанин в пятом поколении, Сергей Синеок.
Глаза мутные, на губах пена. Они не могут так выглядеть всегда. Я не допускаю мысли, что бомжи проявили такую организованность. А главное вкус, что пошли купили одинаковую одежду, одинаковые масочки. Ну, полагаю, что кто-то им их это выдал. И главное, что чувствуется, что они разучили, что нужно говорить. Я думаю, что это были реплики, которые они выучили. Ну, опять же, не старались. Нестарательные.
Странно, но факт. На всем протяжении общественной прогулки в самом центре города гуляющие не встретили ни одного полицейского. И общественный порядок при этом нарушен не был. Ни разу, несмотря на несколько попыток провокаций. Попрощавшись, люди разошлись по своим делам. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае против ужесточения закона о воинской службе. Как пишет газета «Вечерние ведомости», Татьяна Марголина выступила против изменения закона о воинской обязанности и военной службе. Речь идет о поправке, обязывающей призывников самостоятельно являться в военный комиссариат для получения повестки. По мнению Марголиной, поправка приведет к нарушению прав человека, противоречит положениям Конституции Российской Федерации и не согласуется с указом президента Российской Федерации от 7 мая этого года номер 604 о дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации. В указе предусмотрены меры, направленные на повышение престижа и привлекательности военной службы по призыву, а не меры ужесточения. Читаем «Вечерние ведомости». Бывшие рабочие Красноярского завода «Сибтяжмаш» выйдут на митинг за зарплаты. Общественно-деловое издание «Дела.ру» сообщило, что примерно 200 человек 5 июня придут к проходным заводу с требованиями погашения задолженности по зарплате 50 миллионов рублей, соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и сохранения предприятия. ЗАО «Сибтяжмаш» год назад было объявлено банкротом. Предприятие ликвидировано, весь коллектив сокращен, а вопрос с долгами перед работниками так и не решен окончательно. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения денег, выделенных на господдержку завода. Пока единственным обвиняемым по делу является Денис Пашков, отстраненный на период следствия от должности министра промышленности и энергетики края, сообщает издание «Дела.ру». Защите жителей мешают суды. Заголовок с вопросительным знаком в газете «Симбирский курьер». Журналисты выяснили, что прокуратура пытается отстаивать в судах интересы жильцов. Например, иск по фактам незаконного взимания с горожан платы за так называемую уборку придомовой территории был отправлен в судебные инстанции еще в марте этого года. Третий месяц длится волокита. В прокуратуре считают это дело прецедентным и не исключают, что, возможно, кто-то в органах власти всячески противится принятию судебного решения, поскольку речь идет о больших деньгах, которые собираются с населения и кем-то осваиваются. «Симбирский курьер» на примерах далее показывает, что деньги действительно немалые. Скандал в Рузаевке. Квартиры для нуждающихся отдали чиновникам и начальникам полиции. Газета «Вечерний Саранск» пишет, что с 2008 по 2011 год из специализированного жилищного фонда администрации города незаконно предоставлялись служебные квартиры людям, не зарегистрированным в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, жилые помещения ремонтировались за счет муниципального бюджета и в обход установленного законом порядка передавались им в собственность. Пока дело в отношении конкретного чиновника, раздававшего квартиры для нуждающихся своим людям, не возбуждено, уточняет «Вечерний Саранск». Прокурор уволен. На начальника следственного отдела полиции заведено уголовное дело. Новгородское издание «Прямая речь» объясняет, что в Валдайском районе области установлено более 50 сокрытых от учета преступлений, среди которых есть и ряд тяжких. Это только часть серьезных нарушений закона по материалам выездной проверки. 9 июня в Воронеже пройдет митинг против принятия поправок, ужесточающих наказание за участие в массовых акциях протеста. Интернет-портал «Блокнот Воронежа», ссылаясь на организаторов акции, сообщает, что в митинге будет участвовать около 150 человек. На акцию приглашены члены инициативных групп против расширения авиабазы «Балтимор» и добычи никеля в Новохоперском районе. Читаем «Блокнот Воронежа».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повтор в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Чистых прудах в субботу пройдет встреча гражданских активистов, которые обсудят подготовку к акции «Марш миллионов», намеченной на 12 июня. В Москве отпустили из полиции семерых активистов незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия», задержанных в пятницу на пикете у станции метро «Новокузнецкая». Власти Москвы в пятницу усилили охрану Мосгорсуда после поступившего сообщения о возможной попытке неизвестных экстремистов проникнуть в здание суда. Президент России Владимир Путин подтвердил свою позицию в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, осужденной по обвинению в превышении служебных полномочий при подписании с Россией газовых контрактов в 2009 году. Выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Франсуа Олландом в Париже, российский лидер заявил, что подписанные Россией с Киевом контракты не противоречили законам Украины. Суд в Египте сегодня объявит приговор экс-президенту Хосни Мубараку. Он и еще семеро бывших высокопоставленных чиновников обвиняются в убийстве сотен демонстрантов во время массовых антиправительственных выступлений, в результате которых в феврале 2011 года был свергнут режим Мубарака. Лига арабских государств просит Совет Безопасности ООН расширить составы полномочий миссии международных наблюдателей в Сирии. после трагедии в городе Хула, где неделю назад погибли 108 мирных граждан. Армия США сняла одно из обвинений в убийстве со старшего сержанта Роберта Бейлза, которому инкриминировали убийство 17 мирных афганцев.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Ижевск. Кто ответит за убийство беременной женщины? Орел. Против кого гуляем у памятника Ермолову? В этой же части прозвучит интервью с театральным режиссером Петром Монастырским, а завершит программу репортаж о волшебных звуках, которые услышали жители Калининграда. В Ижевске 19-летний сын местного бизнесмена сбил на пешеходном переходе беременную женщину. Что произошло дальше, рассказывает Надежда Гладыш.
19 мая в Ижевске на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита беременная женщина. Гибель 30-летней Сюмбель Коробейниковой всколыхнула тысячи посетителей популярной площадки в сети форума «Марк и ТТ». Участники форума были возмущены тем, как складывалась начальная стадия расследования. Виновник ДТП, 19-летний Даниил Петрясов, по словам свидетелей, ехал очень быстро. И, видя, что справа и слева от него машины притормозили перед зеброй, сам он скорости не сбавил и на полном ходу сбил пешехода. В минувший четверг 300, в основном молодых ижевчан, многие пришли с маленькими детьми, по призыву родственников погибшей, провели пикет у здания правительства Удмуртии. По их мнению, студента-юриста Петрясова хотят «отмазать», в кавычках, от ответственности, говорит брат погибшей Рамиль Валеев.
Факты нарушения первоочередные на месте ДТП, вот факты нарушения составления протоколов, там, место происшествия, там, все это было изначально неправильно. Из-за чего мы и протестуем сейчас? Если бы изначально все было грамотно, правильно, по закону все сделано, до такого бы, я думаю, не дошло.
Добавляет Денис Коробейников, муж погибшей женщины.
Следователь изначально даже не отправил его на медицинское.
Действительно, сразу после тарана Даниил Петрясов, затормозив, первым делом осмотрел капот своей машины, а затем сразу позвонил своему отцу, владельцу частной компании, которая плотно сотрудничает с региональным министерством по чрезвычайным ситуациям. С подъехавшим отцом виновник ДТП и покинул место происшествия, не дождавшись сотрудников ГИБДД. А экспертизу, как сообщили местные средства массовой информации, прошел добровольно. Эксперты не нашли в его организме следов алкоголя или наркотиков. Были ли какие-то попытки попросить прощения, говорит муж погибшей.
Пытался, по крайней мере, его отец выйти на связь, но мы с ним не стали встречаться. Он предлагал оплатить похороны. Вот мне лично, я ему сказал, что ничего не надо. Он позвонил на второй день. А именно отец. То, что сейчас пишут в интернете, говорят, очень многое пишут, что он извиняется не только перед нами, а вообще перед всеми. Это работают психологи. Это не его мнение. Это работают психологи его адвоката. Если его видеть в первом интервью, что он говорил и как, я думаю, что это даже не человек. Его неправильно воспитали.
Слова убитой горем матери Сюмбель передала сестра погибшей Айруза Тукманова.
Ее очень сильно ранили слова, которые он сказал в день похорон по телевизору о том, что моя сестра, ее дочь, собственно говоря, примерная ученица, ответственный работник со всевозможными медалями, дипломами, сама бросилась под машину. Это человек, который был на 4-м месте беременности, планировал второго ребенка с маленьким ребенком 2-летним, который до вчерашнего дня ждал свою маму. А теперь он устал и спрашивает. Мы маму задели только вот эти слова.
На пикете родственники рассказали, как первый следователь выталкивал из кабинета юриста, представлявшего интересы потерпевшего, за то, что тот задавал слишком много вопросов. Говорили о том, что ходят слухи о появлении неких свидетелей, подтверждающих версию Петрясова. Вылившись в публичное пространство, скандал с очередным неприкасаемым вынудил власти пойти на некое соблюдение приличий. С родственниками встретился министр МВД Удмуртии Александр Первухин, после чего в деле поменялся следователь. Хотя изоляции Петрясов все-таки избежал. Суд не удовлетворил ходатайство следствия и оставил студента под домашним арестом, учтя его положительные характеристики. Я спросила молодых родителей годовалого малыша, пришедших на пикет всей семьей и прежде ничего не знавших о Сюмбель, в чем видят они причину происшествия. Вот их ответы.
У меня муж ездит очень аккуратно, всегда пропускаем. И
стою. На дороге просто страшно. Даже останавливаешься кого-то пропускать, бывает такие пипикают. Ну вот это вот у нас никакой культуры вождения просто нет.
Пикет завершился принятием резолюции с требованием честного расследования, справедливого наказания и к федералам ужесточения наказания за нарушение скоростного режима, повлекшего смерть пешехода. С гражданского контроля дело о гибели Сюмбель не снимается. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Времена меняются даже в Орле. Кажется, не самая главная городская проблема, где поставить памятник генералу Ермолову. Но вокруг ее решения разгорелась настоящая политическая борьба, в ходе которой граждане вновь потребовали, чтобы власти учитывали мнение народа. Рассказывает Вадим Медовщиков.
Третью неделю продолжается скандал, связанный с установкой в городе Орле памятнику герою Отечественной войны 1812 года генералу Алексею Ермолову. Как часто происходило в последние годы, в нем оказалось замешано руководство Орловской области. Памятнику Ермолову с Орлом хронически не везет. Попытки увековечить память знаменитого земляка предпринимались не раз. В начале прошлого века орловцы собрали деньги. Началась Первая мировая война, затем гражданская. Было не до памятников. В начале 21 века проектом заботился экс-губернатор Егор Строев. Провели конкурс, но опять что-то не срослось. Хотя место для установки определили. Памятник Ермолову должен стоять в центре города на площади его имени. В 2010 году новый губернатор Орловщины Александр Козлов объявил сбор средств на памятник генералу. И деньги пошли. А в мае 2012-го неожиданно выяснилось, что конная статуя с генералом, на которую собрали 11 миллионов народных денег, уже прибыла в Орел, и в сквере на площади Ермолова начались земляные работы. Вот тут-то и выяснились интересные подробности, говорит депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Василий Иконников.
Это заповедная зона. В заповедной зоне без решения городского совета, без проведения публичных слушаний, никто тут не может ничего копнуть. Это не торговый ларек, который можно снести через месяц после того, как его установили. Памятник ставится на века. Нас с вами не будет, памятник будет стоять. Сделали все в нарушение закона и сейчас хотят поставить общественность города Орла перед фактом, что вот, знаете, мы потратили кучу миллионов, а вы что ж теперь, против увековечения памяти? Ну, такой вот получился, плохенький, но мы его поставим. На самом деле, может быть, это действительно памятник хороший. Он вписывается во все нормы, но процедуру пройдите, которая прописана в законе.
22 мая по инициативе орловского журналиста Владимира Панфилова на площади Ермолова прошли протестные народные гуляния. За два часа акции возле котлована, обнесенного забором, прогулялось в общей сложности около 150 человек, говорит инициатор акции Владимир Панфилов.
Прогулка удалась, только я очень жалею, что на мое приглашение не отозвался Игорь Юрьевич Гармаш. Это зам губернатора, который курирует этот вопрос. Лично я не против памятника. Вкус Панфилова или вкус Гармаша не имеют права определять что-то в городе. Для этого есть общественное слушание, для этого есть градостроительный кодекс. И хотелось бы, чтобы наша областная администрация научилась уважать закон и хотя бы чуть-чуть у них появилось какое-то правовое сознание, потому что все делается у нас через коленку и с бешеной чиновничьей дурью.
Сбором средств на памятник генералу Ермолову занималась общественная палата Орловской области, а курировал проект некий попечительский совет. Сегодня, когда стал известен автор скульптуры Равиль Юсупов, когда орловцы могут даже увидеть фотографии будущего памятника, до сих пор тайной является поименный состав этого совета, а также где, когда и кем он был создан. Известно только, что его сопредседателем является все тот же Игорь Гармаш, человек в ранге вице-губернатора. После начала работ мэр города Орла Сергей Ступин строительство запретил, но не успел он уехать в командировку, как разрешение на возобновление работ выдал заместитель сети менеджера города Александр Бойко. И тогда рассерженные горожане вышли на разрешенный властями пикет, в народе получивший название «Ермолинг». В этом их поддержали партии «Яблоко», «СР» и «Коммунисты». А 31 мая вопрос вынесли на сессию городского совета. Предложение мэра Сергея Ступина сводилось к трем пунктам.
Рекомендовать главе администрации города рассмотреть правомерность действий заместителя главы администрации Бойко по выдаче разрешения. Рекомендовать мэру Орла Совета городского совета принять меры по установлению законных прав и интересов граждан Орла и соблюдению закона Российской Федерации. Право местного самоуправления, обратившись в правоохранительные органы.
Обсуждение длилось почти два часа. Понятно, что единороссы были за немедленную установку памятника, а коммунисты против. Дали слово председателю Орловской общественной палаты Нине Лыгиной.
Почти двух лет никакого интереса, а когда памятник стал готов, возникли какие-то дебаты и политические разрывы.
Итоги голосования выглядят так. Против немедленной установки памятника генералу Ермолову проголосовало 19 депутатов. За установку 15. Несмотря на решение горсовета о запрете строительных работ, орловцы вновь выйдут на площадь Ермолова на очередной ермолинг, требуя проведения всех предусмотренных законодательством процедур и отчета, куда пошли 11 миллионов народных денег. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Далее в программе интервью. У нас в гостях театральный режиссер, народный артист СССР, почетный гражданин Самары Петр Монастырский. С ним беседует Сергей Хазов.
Проблема в том, что ни у одного самарского театра нет постоянного режиссера. Вот приехал Астрахан, поставил в драме, да, спектакль, уехал. В Тюзе, казалось бы, репертуар посильнее, чем в драме. Но опять же, приезжают режиссеры из других городов, ставят. А вот режиссера такого, как вы, который бы работал постоянно с труппой, пестовал...
У нас в Самаре нет ни одного квалифицированного режиссера. Подумайте, что это значит. Ни одного завлита, который может заниматься, ну что, критикой, анализом произведений и так далее. Это очень важная вещь. К сожалению, в Самаре этого нет.
То есть такого человека, как Дина Шварц, у Товстоногова нет?
Нету. Вот нет. Ну, скажем, Резникова была у нас, да. И грамотный человек.
А может быть, это штучная такая профессия, их надо готовить таких?
Значит, тут я думаю, что это очень интересная, нужная и очень редкая профессия. Если появится, ну, Монастырский, наберет курс, ну, Монастырский, пардон, уже не наберет. Но если бы он захотел набрать, ему дали бы, ну, курс. Он может преподать еще очень большой контингент людей, которые будут знать, что такое театроведение, что такое литературоведение. У нас выпускаются книги, и нет ни одной книжки, которая бы читалась после критики со стороны специалистов. Понимаете?
А вообще хороший автор, он во многом успех спектакля определяет? Хорошая пьеса?
Нет, ну это не вопрос. А зачем плохую ставить? Вот
а сейчас ставят модные пьесы, Петр Львович.
Модные. Зачем нашей драме хорошая пьеса? Зачем она нужна? Они ставят «Вишневый сад», «Поделку», но и на нее же никто не ходит. Или если ходят, то определенная публика.
А молодежи не дают развернуться. Но одни и те же лица, одни и те же лица.
Одни и те же лица. Это очень серьезный вопрос. Да. Ну вот, есть такие вот люди в нашей драме. Жанна Романенко. Ей 7-й десяток лет.
Если грамотный режиссер, он может открыть в актрисе новую грань, перейти из одного амплуа в другое, правда?
Может, понимаете.
Вы же помогли Ершовой перейти.
Я помог Ершовой перейти. Такие люди нужны. Ершова перешла на старые роли, когда ей было 50-48 лет. Понимаете? Я ей дал одну за другой несколько ролей, и она перешла и играла последний визит старой дамы. Потом, понимаете, надо для них репертуар строить.
И должна быть, опять же, Петр Львович, наверное, критика, которая должна бомбить актеров, если они слабо работают.
А ну, нет. Что делать? Что делать? Скажем, Володе Борисову скоро 70.
А они бронзовеют, вот такие актеры?
Конечно, бронзовеют. Они бронзовеют. Если эту тему разрабатывать, что тут очень много интересных вещей есть.
Петр Львович, губернатор Титов, какую роль он сыграл в вашей творческой судьбе?
Титов злой гений, он мстительный, и, конечно, он не может простить мне, что я выступил со статьей в газете «Известия». В Самаре нужен другой губернатор. Но что делать? Он сразу завоевал плацдарм, сын его стал руководителем банка.
Титов конъюнктурщик?
Ну, я думаю, что вы несложно вопрос задаете. Однозначно конъюнктурщик. Однозначно. Что он сейчас делает? Кому он нужен? Кому я нужен? Я не вижу.
Почему Монастырского нигде, кроме радио «Свобода», нет?
Я вам расскажу такую историю. Есть понятие «свобода» и есть понятие «цензура». Ну, что это такое? Я за ту которая была в советское время, я за ту цензуру против нынешней свободы. Сегодня получается так. Значит, я ставил в Воронеже Проскурина. Приходили, ну, пришли на генеральную репетицию. 7 человек в формах. Я спрашиваю, вы кто, товарищ? Зачем же вы сегодня пришли? Вчера прекрасная сказка была, каменный домик. Понимаете, они говорят, а мы из КГБ. Я говорю, ну, вы разрешение у кого-нибудь получили? Нет, не получали. Мы хотим посмотреть, как вы репетируете о Сталине сцену. Я говорю, мне Сталина? Я говорю, что я не могу начать репетицию, пока вы в зале. Я прошу вас удалиться.
Вы говорили, что вы хотели поставить в оперном театре спектакль. Мне немножко странно. Вы режиссер драматического театра. Что вас в этом привлекает?
Меня привлекает просто режиссура. Другой вид режиссуры. Почему бы нет? Пигмалион.
Пигмалион. Это актуально, наверное, для нас сейчас.
Ну, я не знаю, кто или не кто. Спектакль делает актуальным. Спектакль сам актуальным не становится. Есть вот такое понятие. Интересен не тот, кто интервью дает. Когда нет интересного вопроса, не о чем говорить. Я с удовольствием провел бы встречу 100 вопросов, 100 вопросов взрослому человеку. Есть, передают по телеку вот это 100 вопросов взрослому человеку ребенка, а я готов побеседовать на тему 100 вопросов взрослым. Можно найти аудиторию, задать не 100 вопросов ребенка взрослому, а 100 вопросов взрослого ребенка. Когда я жил в Одессе, загорелся оперный театр. Знаменитый театр, он загорелся, пожар был. После какого-то спектакля, по-моему, «Пророк», пожар. Решили строить на деньги детей. И таким образом мне дали, мне, сотням, тысячам детей моего возраста, мне тогда было мало лет, мы повесили сюда сумки, как в церкви, нам всем выдали вот эти самые жетоны. Мы прямо, без вопросов, подходили, наклеивали, накалывали, и человек бросал сюда монету, понимаете? Это было очень полезно, и на деньги детей, ну, там государство потом приняло участие, да, 24-й год, понимаете? Мы к концу дня приходили, высыпали деньги на стол, мы собирали очень большие деньги. По детским меркам мы собирали большие деньги, и это помогло, конечно, не на эти деньги строить, добавил взрослые.
На вопросы нашего самарского корреспондента Сергея Хазова отвечал театральный режиссер Петр Монастырский. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Калининграде один за другим проходят замечательные фестивали. Очередной фестиваль был полон необычными звуками, рассказывает Евгения Романова.
Калининград попробовал себя в роли молодой столицы фестивального саунд-арта. На 3 дня город стал площадкой для амбициозного проекта Балтийского филиала Государственного центра современного искусства, международного фестиваля экспериментальной музыки и саунд-арта «Звук вокруг». В Калининград приехали ведущие европейские музыканты и художники, работающие в области современной музыки и звукового искусства, говорит куратор фестиваля Данил Акимов.
Гостей у нас 12 человек, и половина из них, в принципе, настоящие звезды, такие как Карл Майкл фон Хаусвольф, Мац Линдстром или Ханна Хартман. Есть и такая звезда, которая, в принципе, и не в андеграунде прославился, это Джим Тервелл. Джим Тервелл в начале 80-х оказался в Лондоне, как многие музыканты, которые хотели прославиться, и сейчас он также активен и востребован, создает робоинструменты для камерных оркестров, пишет музыку для популярного телевизионного мультфильма. Здесь, в Калининграде, он покажет аудиоинсталляцию и одно из последних произведений на концертной площадке.
Саунд-инсталляцию «Атитис Интерна» Джим Тервелл представил в выставочном пространстве мансарды бывшей немецкой казармы «Кронпринц». По словам музыканта, здесь он почувствовал звуковой ландшафт дерева и органики, звук усердной работы, а также веяние памяти и потери, навсегда заключенные в трещинах и стенах. И он попытался исследовать и нарисовать свои чувства звуком. Не не менее известная персона в мире саунд-арта. Владимир Тарасов, известный джазовый музыкант, в свое время один из участников знаменитого трио Ганелин Тарасов-Чеказин, а также художник-концептуалист и многолетний соратник Ильи Кабакова. В клубе «Квартира» состоялась презентация художника, а в выставочном пространстве Владимир Тарасов представил видеоинсталляцию «Габустан».
Работа «Габустан» – это, собственно, наверное, тот первый барабан, который я искал, из тех, которые известны, естественно, наверняка есть намного раньше. Ориентировочно 10 тысяч лет как минимум. Это стоянка времен палеолита, 60 километров от Баку, деревня, в которой он, видимо, был ритуальный. Тогда не было колоколов, естественно, потому что перед ним была такая площадь, и видно, что на люди собирались. Вот этим камнем, как он оказался пустой внутри, у него совершенно гениальный звук. Вот звук, который вы слышите в инсталляции, это звук вот именно этого камня. И, в общем, я счастлив, что в итоге я его нашел. Я туда ездил 2 года подряд. Для меня, как для музыканта, важно найти вот эти корни настоящие, откуда это все шло. И плюс, как человек, занимаюсь, то есть, ну, более-менее я знаю церковные колокольные распевы, понимаете, я вот из него хотел сделать такой, ну, вы знаете, пасхальный перезвон мне вот захотелось. Ну, вот такая вот работа.
Михаэль фон Хаусвольф, композитор и концептуальный визуальный художник, одна из ключевых фигур в области радикальных аудиоперформансов. На фестивале он представил свою совместную с Томасом Норденстандом инсталляцию «Хашима» из трилогии «Человеческая история о смерти и разрушении». И именно Карлу Михаэлю фон Хаусвольфу кураторы поручили модерировать фестивальную дискуссионную панель «Саунд Арт» в музейном пространстве. Я не буду обозревать сейчас всю историю искусства начала 20 века или современного искусства. Я просто хочу заострить ваше внимание на следующем факте. В конце 80-х, начале 90-х годов многие культурные институции совершили большую ошибку, отказавшись принимать у себя звуковое искусство, истоки которого находятся в академической музыке. Многие композиторы писали такую музыку и искали места, где ее можно было бы представить, но, к сожалению, площадок не находились. К счастью, у нас есть визуальное искусство. Им занимается большое количество кураторов, и оно представлено во множестве экспозиционных залов. Традиция визуального искусства не настолько консервативна, как традиция искусства музыкального. Поэтому визуальное искусство первым открыло свои двери перед саунд-артом. За последние 20 лет было создано колоссальное количество произведений, в которых звук является основным фактором, или, по крайней мере, фактором, равным по значению визуальной составляющей. И стало хорошим тоном иметь в каждой выставки современного искусства саунд-инсталляции. Каждый из 3 фестивальных дней, заполненных презентациями, мастер-классами и дискуссиями, завершался вечерним концертом. Открывали фестиваль калининградские экспериментальные группы. 2 следующих вечера на концертной площадке царили звездные гости, говорит Данил Акимов.
Практически у каждого гостя есть своя технология, свой какой-то инструмент, либо они сами создают, либо кто-то им на заказ делает. Например, Карл Михаэль фон Хаусвольф играет с такого бокса, у которого 12 выходов, то есть это 12 независимых генераторов, и вот он их микширует, эти сигналы, в реальном времени. Винил, террор и хоррор, они создают какие-то кинетические скульптуры, самые настоящие, но основой для них это 2 тернтейбла, обычные виниловые вертушки, которые я арендую. Но на шоу зритель может просто поразиться, сколько пластинок может одна вертушка использовать и сколько игл одновременно может звучать.
Состоявшийся фестиваль экспериментальной музыки и саунд-арта не единственный проект Балтийского филиала государственного центра современного искусства, приуроченный к 15-летию деятельности в Калининграде. Впереди реализация программы Public Art в Калининграде «Трансформация публичных пространств». Еще один крупный проект в партнерстве с северокавказским филиалом ГЦСИ – международный симпозиум «Аланика». Он пройдет в августе. А в сентябре кураторы балтийского филиала ГЦСИ представят российский медиа-арт в Национальной галерее Киля. Thank you. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбаны. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляло.
Становится ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету
Безопасности. Мы убедились, что Павлюченкову не могут обеспечить в СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.